Мир вам, дорогие братья и сестры. Думаю, что пожелание мира вот в связи со всеми событиями, которые сейчас происходят, для нас особенно актуально и важно. Вот это христианское приветствие. Призываем друг друга находиться в мире. И знаете, вот, придя на богослужение, я в очередной раз искренне в сердце благодарил Бога. Ведь на самом деле, насколько мы счастливые люди, что знаем Господа? Среди вот всех этих переживаний, скорбей, суеты, мы знаем Господа, мы имеем возможность быть в Доме Божьем, где мы можем успокоить свое сердце, оторвать взгляд, может быть, от того, чем живут люди, и посмотреть на реальность вот среди, в мире лжи и обмана. У нас есть истина. Мы знаем истину, и она в Слове Божьем. Это большое благословение. И я бы хотел вместе с вами прочитать притчу, известную притчу Матфея, 25 глава, первые 13 стихов. Притча о 10 девах. Думаю, что многие из нас, глядя на события, которые происходят, направляем наш взор в вечность и думаем о нашем Господе. Думаю, что, знаете, у нас дьявол похищает чувство вот этого реальности, что Господь придет. Похищает тем, что мы не всегда понимаем, и события, которые будут происходить, не всегда способны, может быть, разобраться. А хуже того, нас еще путают больше, чем нужно, всеми событиями. И мы в таком замешательстве где-то, наверное, просто разочаровываемся и говорим, зачем смотреть, все равно не поймем. Все равно непонятно, кто будет, как будет, поэтому, ну, что-то будет. Но вот среди всех вот этих событий я тоже не берусь толковать и предсказывать, в какой точке мы находимся, но среди всех этих событий Библия ясно призывает нас к тому, что мы должны делать. И давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 стиха, и посмотрим, к чему сегодня призывает Господь нас. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять были мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас, и так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Притча о десяти девах – это одна из трех притч, которая замыкает тему, которую начал Иисус Христос. Вот посмотрите, 24 глава, 42 стих Евангелия от Матфея написано: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». И 25 глава, 13 стих. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». То есть Иисус Христос, говоря о событиях в 24 главе Евангелия от Матфея, о том, что будет происходить, Он делает вывод, что же мы, как верующие люди, глядя на все, что сбывается, что мы должны делать. И он говорит этот призыв в 24 главе 42 стиху: «Бодрствуйте». И потом он приводит три притчи. И вот эти три притчи, они призывают к трем действиям, которые мы должны совершать. Первая встреча, притча, говорит о том, что мы должны быть готовы ко встрече со Христом. Притча про хозяина, который не знает, в который час придет вор, подкопает, поэтому он должен быть готов. Вторая притча говорит о верном и неверном рабе. И если сказать одним словом, к чему призывает нас Господь, быть послушным. То есть бодрствовать – это быть готовым ко встрече со Христом, бодрствовать – это быть послушным Иисусу Христу. И третья притча о десяти девах, она призывает нас к ожиданию. Если мы не будем сегодня толковать эту притчу детально, я глубоко уверен, что неправильно брать и начинать эту притчу разбираться, что же такое масло, что же такое девы, потому что мы очень быстро запутаемся. И Библия, в общем-то, нас к этому не призывает. И вот эта притча, она иллюстрация, и главный призыв, который здесь в этой притче сокрыт, ожидайте Иисуса Христа. Будьте готовы ко встрече с Иисусом Христом. Это то, к чему призывает эта притча. Смотрите. А мудрые отвечали, чтобы, 8-9 стих, а мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и дверь затворилась. И мы не можем детализировать, но мы можем увидеть призыв, который Иисус Христос оставляет. Что значит бодрствовать? Братья и сестры, бодрствовать – это ожидать встречи с Иисусом Христом. О чем говорит эта притча? Как Иисус Христос показывает эту истину? Вот посмотрите, когда мы читаем, здесь очень много таких деталей для нас непонятных. То есть какие-то события, куда-то девы пошли, к невесте. И кто такая дева? Если дева – это церковь, то невеста кто? Потому что жених приходит не за девами, а за невестой. И если масло закончилось, и если масло – это Дух Святой, то куда они пошли его покупать, и кто продает Дух Святой? То есть мы очень быстро запутаемся в этих деталях. Но что происходило? Для людей, к которым Иисус Христос обращался в этой притче, она была понятна. Иисус Христос берет образ, и Он говорит о том, что в то время свадьбы происходили следующим образом. Родители невесты и жениха договаривались о том, что их дети заключат брак. Потом происходил процесс обручения. Обручались, но не жили вместе. Все знали, что это муж и жена, но не знали дня свадьбы. И потом подходило время, когда жених назначал день свадьбы. За несколько дней до свадьбы. Подружки невесты, которых приглашала невеста, приходили в дом для того, чтобы порадоваться или отпраздновать вместе с невестой день свадьбы. Для того, чтобы подготовить невесту ко встрече с женихом. И в день, когда жених должен был прийти, невеста и ее подружки должны были быть готовы. Поскольку невеста и ее подружки не знали час, в который придет жених, они должны были готовиться в назначенный день, но не знали время. Если это происходило во второй половине дня, наступали сумраки, задача подружек заключалась в том, что они должны были освещать путь, когда жених возьмет невесту и поведет ее в свой дом. Освещение происходило при помощи светильников, ну, что-то по принципу керосиновой лампы. То есть в то время это была тарелочка, в которую наливалось масло, и был фитиль, кусочек ткани, который зажигали. И вот фитиль горел, кусочек ткани, масло выгорало. И для того, чтобы подливать масло, когда масло выгорало, был еще кувшин с маслом. Задача подружек невесты заключалась в том, что они должны были подготовить невесту, и они должны были освещать путь, когда придет жених. Когда мы смотрим на эти события, здесь Иисус Христос через эту притчу призывает нас и говорит: ожидайте встречи с Иисусом Христом, как невеста со своими подругами ожидала встречу, когда придет жених, и она к ней готовилась. Когда мы говорим об ожидании Иисуса Христа, вот что значит ждать Иисуса Христа? Когда происходят такие события в мире, мы более интенсивно ждем Христа, понимаем, что-то происходит. Когда события в мировой какие-то ослабевают, ну, И чувство ожидания Христа притупляется. Но с другой стороны, что значит практически? Ну, вы же знаете, есть люди, которые одевают белые одежды, садятся, ждут Христа, Он не приходит. И, к сожалению, мне кажется, термин вот этот «ожидание Христа», он притупился. В том смысле, что он какой-то такой, ну, нереальный от нашей жизни. Ну, что ждать? Ну, работать надо? Надо. Детей воспитывать надо? Надо. Растить надо? Надо. Как ждать? Давайте с вами посмотрим, к чему призывает Иисус Христос и к чему призывает Библия, когда она говорит об ожидании Иисуса Христа. И первое, что бы я хотел отметить, ожидать Иисуса Христа – это значит сфокусироваться на Христе. Это значит держать Иисуса Христа в фокусе своего внимания, жить Иисусом Христом. Мы с вами читаем: «Царство Небесное подобно 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху». То есть они выходят, они понимают, кому выходят навстречу. Все вышли. Все, кажется, были в процессе ожидания. Но это было не так, что все пришли, зажгли свои светильники, сели у окна и сидят, ждут. Вот сейчас жених должен прийти. Как я уже сказал, в традициях того времени они пришли за несколько дней до того, как жених должен был прийти. И нормально, что они праздновали. Для этого они и собрались, чтобы радоваться с невестой. Нормально было, что они праздновали и радовались, но беда заключалась в том, что в какой-то момент они потеряли фокус, зачем собрались. Празднование стало самоцелью. То есть они праздновали, радовались, и жених должен был прийти, но когда-то, не сейчас. Главная проблема была даже не столько в том, что не хватило масла, сколько в недостатке понимания и посвященности цели, ради которой они пришли. Они пришли ради того, чтобы встретить жениха. И если бы они это ясно понимали, что пришли встретить жениха, они бы правильно готовились. Но неправильно подготовились, потому что неправильно поставили цель. Они пришли для встречи жениха. Эти девушки были заняты собой и праздником. Когда мы говорим, братья и сестры, сегодня о том, что мы должны ожидать Иисуса Христа, нам нужно с вами ясно понимать, что у нас есть большая опасность упустить за христианством Христа. Когда мы говорим о том, что такое христианство, христианство – это посвященность личности Иисуса Христа. Но есть большая опасность, когда мы за всеми мероприятиями, за всеми событиями, за всеми богослужениями можем забыть главное, что все это происходит для того, чтобы мы приблизились к Иисусу Христу. Когда Бог создал церковь, Он создал церковь для одной ясной и конкретной цели. Для того, чтобы спасенные души, мы с вами, братья и сестры, могли, собираясь здесь, взирать на Иисуса Христа и преображаться в образ Иисуса Христа. То есть главная задача не в том, чтобы прошло красивое и хорошо богослужение, но главная задача в том, чтобы на этом богослужении мы могли соприкоснуться с Иисусом Христом, поклониться Ему и изменить себя, чтобы Слово Божие касалось нас и изменяло. Главный смысл и задача каждого служения, которое мы с вами совершаем, заключается в том, чтобы мы могли помогать друг другу приближаться к Иисусу Христу. В моей жизни был момент хорошей остановки, когда я понял, что в стремлении что-то сделать, за лозунгами «давайте служить», я потерял цель. Нет, понятно, что, конечно же, все ради Христа, все для Христа, но очень много было движения ради того, чтобы что-то делать, не понимая, для чего делают, для кого и какой конечный результат в этом есть. Мы говорим о нашей жизни. Очень легко потерять Иисуса Христа из нашей жизни. Нет, конечно, мы же верующие люди. Нет, конечно же, мы знаем Иисуса Христа.
Но живем ли мы личностью Иисуса Христа? Насколько мы Ему посвящены? Одним из ярчайших примеров посвященной жизни Иисусу Христу это был, конечно же, апостол Павел. Знаменитое место Филиппийцам, 1 глава, 20-21 стих. Апостол Павел пишет: «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Эти слова апостол Павел пишет из тюрьмы. Первое его заключение. Он не знает, выйдет он или нет, или его выведут для того, чтобы отправить на костер. Но апостол Павел, находясь во всех обстоятельствах жизни, видит правильную перспективу. Он говорит: есть Иисус Христос, ради которого я и существую здесь на земле. Мы часто, братья и сестры, отвлекаемся от Христа нужными вещами. Как я уже сказал, нам нужно ходить на работу. Нам нужно совершать богослужение. Нам нужно много чего делать. Но есть большая опасность за вот этими нужными, правильными и важными делами уйти от главного, уйти от главной цели. Девы пришли для того, чтобы подготовить невесту, и это было важно. Но зачем нужно было подготовить невесту? Для жениха. Он главный. Подготовить не сама цель, а сделать для того, чтобы невеста была способна встретить жениха. Разница между мудрыми и неразумными девами заключалась в том, что одни ждали жениха, а вторые потеряли перспективу вот за всем этим процессом жизни. Братья и сестры, не потеряли ли мы Иисуса Христа за всеми важными и нужными процессами? Апостол Павел, продолжая Филиппийцам 1:23, говорит: «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Апостол Павел, глядя на всю свою жизнь, на все, в чем он живет и находится, он говорит: «С Иисусом Христом быть несравненно лучше». Когда мы говорим о том, что с Иисусом Христом быть несравненно лучше, да, мы хотим на небо к Богу. Особенно, когда начинаются эпидемии, мы очень сильно хотим на небо. Потому что боимся, а вдруг это начало каких-то событий, а нам хотелось бы комфорта, не хотелось бы страданий, поэтому хотим на небо. Да, мы порой хотим на небо, потому что детки маленькие, и хорошо бы всей семьей, пока маленькие детки, пойти на небо, это же благословение. И так далее. Мы можем много целей поставить для себя, почему мы хотим на небо. Но апостол Павел хочет на небо, потому что там есть Иисус Христос. Личность, ради которой он живет. Встреча еще на то время Савла с Иисусом Христом была радикальной. Мы говорим о том, что нужно как-то людей к Иисусу Христу постепенно подвести, чтобы они как-то попривыкли, познакомились, и потом постепенно они как-то уже и поменяются. Однако встреча Савла была очень серьезной. Иисус Христос сокрушил полностью его. Молодой, самоуверенный лидер Синедриона становится слабым, слепым и беспомощным. Находясь 3 дня в посте и молитве, у Савла меняются приоритеты жизни, он понимает, что все, ради чего он жил, все, к чему шел, все это пустышка. Все в один момент можно забрать. Но есть нечто более важное. Есть личность системообразующая, и это Иисус Христос. И перед этим Христом Савл преклоняется. Позже апостол Павел Филиппийцам, 3 глава, 7-10 стих, так опишет это событие. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою, мусором, пустотой». Переоценивая свою жизнь, то, ради чего он жил, он сравнивает это, стоит ли идти за этим, и понимает, пустышка, это пустышка. Зачем идти? К чему стремиться. И апостол Павел видит, что есть только один – Христос, ради которого стоит жить и за которым стоит идти. И он посвящает свою жизнь ему. Братья и сестры, пока мы не выберемся из рабства, гордыни и самомнения, мы никогда не пойдем за Иисусом Христом. И Библия много и много об этом говорит. До тех пор, пока мы будем думать о себе больше, чем мы есть, до тех пор, пока мы будем искать угождение себе, мы никогда не сможем идти за Христом, потому что мое «я» всегда будет уводить в сторону. И знаете, анализируя свою жизнь, вот во время всех этих событий я подумал, а ведь коронавирус – хорошее время для нас, христиан. В том смысле, что, знаете, в один момент могут все костыли отлететь. Лишимся средств дохода, придется машины поставить. И не будет возможности приобретать лучшие машины. И мы поймем, что стремиться туда, ну, не получится уже. Надо ради чего-то другого жить. Живя активной церковной жизнью, закроются церкви, и служения активные прекратятся. И нам не нужно будет бегать на спевки. И еще много чего делать не нужно будет. И это отлетит. А что останется? Останется ли вот эта точка опоры, когда, отлетая все, мы придем и скажем, да, есть Христос, который остался для меня ценностью, на которого я могу опереться. Во время всех этих событий умеем ли мы подойти к Иисусу Христу, чтобы опереться на Него? Или мы бросились в интернет искать, что скажут великие люди обо всех этих событиях? Сумели ли мы стать на колени с Библией для того, чтобы увидеть через призму Божьего Слова, что говорит Господь мне? Или мы ищем помощи все равно у людей? Да, Бог дал служителей для того, чтобы мы могли идти за Иисусом Христом, для того, чтобы они укрепляли и утверждали нас. Но есть ли у нас вот эта сильная вера Господа Иисуса Христа? Когда апостол Павел пишет о том, что все для него стало мусором, братья и сестры, нам важно понимать, апостол Павел не перестал быть евреем. Бог не забрал у него память, и апостол Павел не забыл все богословие, которое он изучал. Он не забыл философию, риторику и прочие вещи, которые он изучал. Апостол Павел пользовался этими инструментами. И он в послании к римлянам пишет о том, что он воспаляется, и он переживает за братьев своих по крови евреев. Но система ценностей и приоритеты поменялись. И апостол Павел уже живет не ради того, что он еврей. И гордится не тем, что он из такого вот великого колена. Он остался всем этим, он пользуется то, что есть. Вопрос приоритета и главной ценности. Потому что очень часто мы, ну, не можем в своем мозге сложить, что значит все почитать за мусор. Мы, даст Бог, пойдем в понедельник на работу. Но это не мусор, это важно. Но это не важнее Христа. И мы не должны жить этим. Есть более важное, ради чего мы живем. Апостол Павел во втором послании к Тимофею, 4 глава, 6-8 стих, находясь второй раз в заключении, точно зная, что он уже не выйдет, он говорит апостолу, говорит Тимофею такие слова. 2 Тимофею 4, 6, 8. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оны, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Посмотрите, почему апостол Павел совершил течение, веру сохранил. Фундамент, потому что он возлюбил явление Господа Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос был реальностью, и он понимал, что он живет, и он живет целью встречи с Иисусом Христом. Вы жили когда-нибудь, я думаю, что каждый из нас жил ожиданием какого-то события, встречи. Может быть, во времена, когда мы влюблялись, и мы жили вот этой, ну вот пройдет час, полтора, и я встречу того, кого люблю. Ну вот сейчас я увижу, я обниму. Вот таким событием жил апостол Павел. Он живет и понимает, что на небесах не прельщают золотые улицы, и то, что там слезы ему отрут, это все будет на небесах. Но главное, есть Христос, куда Он и идет. Братья и сестры, видим ли мы Христа на небесах? Итак, ожидать Иисуса Христа, это означает видеть Его встречу. Видеть Его и встречу с Ним главной целью жизни. Ожидать Иисуса Христа, это значит видеть встречу с Ним главной целью своей жизни. Мы идем туда. Братья и сестры, нам нужно переосмысливать цели своей жизни. Если мы неправильно их поставим, то Библия говорит о неразумных делах. Я не хочу приписывать никого куда-то в какие-то группы, делить напополам, на четверть или еще треть. Но Библия нас предупреждает о том, что христианство – это жизнь личностью, и это личность Иисус Христос. Второе. Нам нужно уметь фокусироваться на ценностях Иисуса Христа. Не только на личности Иисуса Христа, но теперь и жить ценностями, которые ценны в глазах Иисуса Христа. Когда мы говорим о притче, посмотрите, девы сосредоточились на то, что было ценно и важно для них, а не то, что было ценно и важно для жениха. Для жениха самое ценное было забрать невесту и привести в свой дом. Это его была цель. Девы или девушки, подруги, невесты, которые собрались, эту цель не увидели. И поэтому, когда они пришли, когда готовились, поэтому и масла не хватило. Смотрите, как написано в Луки, 12 глава, 34 стих, с 34 стиха. «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тот час отворить ему». 34 стих. «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». И 36 стих. «И вы будете подобны людям, ожидающим возрождения господина своего». То есть, где сокровище наше, там наше сердце. И если в нашем сердце будет сокровище, то есть мы будем ценить то, что ценит Христос, написано, тогда мы будем похожи на людей, которые ожидают пришествия господина. Ценность, самая дорогая и большая ценность для Иисуса Христа – это что? Это души, это церковь. Вот самая дорогая ценность здесь, на земле, братья и сестры, это церковь, она вечна. Церковь – это души, живые души, которые будут с Иисусом Христом на небесах. И все, что происходит в мире, это происходит вокруг церкви. Вокруг людей, не вокруг событий, не вокруг здания, вокруг живых людей. Самое дорогое, что Иисус Христос делал, Он созидал души, когда находился здесь на земле. И когда Он продумывал, оставлял церковь здесь, Он поставил служителей. И главная цель – созидать души. И каждый из нас, находясь в церкви, Иисус Христос говорит о том, что Он дал дары посредством Духа Святого. И самая главная цель для чего? Созидать души. Послание к Ефесянам написано в 4 главе, что мы, когда мы приходим в церковь, когда мы каемся, Бог Духом Святым встраивает в церковь. С помощью служителей Он помогает возрастать в вере. Написано, доколе все придем в единство веры, в образ совершенный. Это цель. И потом следующий этап, чтобы мы были способны созидать друг друга. Итак, когда мы говорим о целях, братья и сестры, главная драгоценность Иисуса Христа – это ваша душа. Созидаете ли вы, строите свою душу? Заботитесь ли вы о своей душе? Если вы этого не делаете, то вы не живете целью Иисуса Христа, то вы не ожидаете Его. То мы тогда занимаемся своими целями, делаем то, что мы хотим, но не то, что Господин. Когда мы учимся, когда мы работаем, когда мы отдыхаем, когда мы обедаем, ужинаем дома, все эти события должны быть направлены на то, чтобы мы были способны созидать свою душу и души, которые нас окружают. И последняя, третья цель, когда мы говорим об ожидании Иисуса Христа. Притча десяти девах говорит о том, что мы должны ожидать Иисуса Христа. И мы с вами говорили, ожидать Иисуса Христа – это жить Иисусом Христом, то есть личностью, живой, настоящей. Второе, мы говорили, это жить целями Иисуса Христа. И третье – это стремиться к святости. Это не вытекает прямо из притчи о десяти девах, но Библия говорит об ожидании Иисуса Христа как о стремлении к святости. Посмотрите, 1 Иоанна, 3 глава, 2, 3 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что видим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». То есть речь идет о том, что мы дети Божьи, мы уже дети Божьи. И причина, почему мы очищаем себя, потому что мы имеем надежду на встречу с Иисусом Христом. Будучи детьми Божьими, мы очищаем себя, мы стремимся к святости. Так, когда мы говорим о том, что значит ожидать Иисуса Христа, я призываю проверить, в первую очередь, говоря об этом, проверяю свое сердце, призываю каждого из вас, братья и сестры, проверьте себя, живете ли вы Иисусом Христом? Посвящены ли вы познанию Иисуса Христа? Является ли Иисус Христос для вас настоящим, реальным, живым, ради которого вы живете? Когда мы говорим об ожидании Иисуса Христа, посвящены ли вы ценностям Иисуса Христа? Заботитесь ли вы о своей душе или больше о теле? Заботитесь ли вы о душах ваших детей и братьев-сестер, которые вас окружают? Когда мы говорим об ожидании Иисуса Христа, посвящены ли вы святости? Преображаетесь ли вы в образ Иисуса Христа, как Он об этом говорит? Заканчивая проповедь, я бы хотел прочитать из книги Откровения, 22 глава, 20 стих, и закончить этим стихом проповедь. «Свидетельствующий сие говорит, речь об Иисусе Христе, ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе. Аминь».